Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях иерей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских, станицы Ленинградской Краснодарского края. Добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие.
Сегодня мы решили взять с отцом Константином важную, насущную, но очень непростую тему. Как правильно жениться, выйти замуж? Как правильно найти свою половинку? Знаете, отец Константин, я недавно вот говорила с коллегами, есть такой у нас замечательный, любимый педагог, богослов Авдеенко. Он как-то раз вот с миссионерской миссией, вот мы начали с того, что такое блогер, что такое миссионер. С миссионерской миссией он пришел к старшеклассникам и рассказывал об этом так, что Евгений Андреевич Авдеенко, простите, я что-то вылетело его сначала имя, он пришел и начал им рассказывать про заповеди, про Бога, и он говорит, я чувствую, что как-то поверх уже аудитории, сейчас еще немножко, и они вообще меня перестанут слушать. Как раз, значит, Евгений Андреевич дошел до седьмой заповеди «Не прелюбодействуй», и девушка спросила, почему нельзя? И что это ваш Бог такой строгий? И тут Евгений Андреевич говорит, я понял, что либо я сейчас уйду из этой аудитории, и никто ничего не поймет, либо мне придется ответить на этот вопрос. Вот. И тут он применил такой метод, который работает с молодежью, с старшеклассниками, с подростками, когда ты начинаешь говорить о них самих. Он начал говорить, ну вот давайте посмотрим, какие у нас есть там части души. Ну вот где-то от диафрагмы до горла, вот когда мы гневаемся, закипает как бы в груди, идет через горло, эта часть души называется гневательная. Вот дальше идет, ну и таким образом он вывел их на разговор о том, как правильно выбирать себе половинку, как правильно себя вести в отношениях и так далее. Вот, собственно, я хотела тоже использовать его аргументы и попросить ваших комментариев.
Ну, давайте, комментарий-то он правильно привел. Давайте все-таки изначально обозначимся. Взаимоотношения делятся на создание семьи или на воззрение своей плоти. А если мы уподобляемся животному миру, все логично. Если мы все-таки помним, что мы творение Божие, и одна из наших главных целей – продолжить род, а не только быть в близки телесно и духовно, то здесь надо для себя понять очень важную вещь. Вот мы говорим часто «половинки». А если ты половинка, значит, ты не целая. Когда ты встретил или встретила, ты стал целым. Что такое целое? Если мы говорим, что женщина из ребра Адама создана, Ева, то получается, Адам мог без ребра жить. А может ли ребро без Адама? Тогда воссоединяется и становится идеал, который Господь создал для чего? Чтобы негоже было одному и чтобы наполнять. А это по Священному Писанию. Но мне нравится еще один момент. Счастье. Когда ты находишь достойного мужчину, ты выходишь за него замуж, ты становишься счастливой. Или наоборот, ты нашел достойную девушку, ты женишься на ней, ты становишься счастливой. Потом у тебя дети появляются, ты счастлив. То есть счастье с частью. Идеал быть счастливым – это и найти счастье с Богом. Потому что дети вырастут, свои семьи создадут, выпорхнут из своего гнезда. Ты несчастным станешь? Если ты живешь ради только детей, это трагедия, это ужас, это отчаяние даже порой может быть. А если ты все-таки понимаешь, что это дети как дар Божий, что ты им даешь все, что ты можешь, но самое главное, ты даешь им привести к Богу, чтобы они имели этот источник счастья. Потому что, по сути, семейные отношения начинаются с дружбы. Мы узнаем друг друга, мы начинаем узнавать во всем друг друга, минусы и плюсы, если мы имеем два фундаментальных момента в наших отношениях – единоверие и единомыслие. Потому что если нет единоверия, слово за слово разбежались. А единоверие, я погорячился, я ляпнул, Господь учит любви и кротости, и смирению, и ты начинаешь все-таки искать свое счастье, возвращая его. Потому что отношения – это труд, это битва на поле мирской жизни. Потому что вдвоем прийти в рай легче. Мне очень даже нравится такой, знаете, пример, рисунок, как треугольничек в нижних углах мужчина и женщина, вверху Бог. Чем ближе к Богу, тем ближе к друг другу.
Угу. Хороший
вот, и этот символизм, он четко подчеркивает, как мы можем быть ближе и по жизни. Если мы живем только своими потребностями, ну хорошо, заработали, хотели дом, сделали дом, машину, Мальдивы и далее. Все, больше нету цели, которую ты раньше ставил. Дальше что? Пустота. Особенно для девушек, для женщин, это начинается пустота эмоционально раздражать. Мужчине проще в этом плане. Рубашка, штаны, и все, и хватит, и пошел. А для женщин они более эмоциональны, им нужна постоянно подпитка. Если нет положительной, значит, будет негативная. А это чаще всего будет развод. Особенно для молодежи надо изначально понять, я не ищу для себя шута развлекательного для девочек, или я ищу для себя куклу, которая будет со мной. Я ищу для себя, и это правильно. Может быть, для кого-то это покажется, может быть, по старому взгляду, но я ищу будущую мать своих детей. Если ты к ней уже изначально так относишься, ну, простите за прямое слово, ты не будешь на нее смотреть, как на мясо. Ты будешь на нее смотреть, как на чистый сосуд, который ты будешь готов наполнять своей любовью. И тогда ты с ней станешь в итоге счастлив.
Мне нравится, отец Константин, что вы начали программу со слова «счастье», потому что мы часто говорим о труде, отношениях, да, работе. Я помню, что моя дочка, я уже говорила это на радио «Вера», но еще раз вспомню, как она в храме нашла какую-то брошюрку, где были изображены две такие взмыленные лошади и такая большая телега. И Дашка моя говорит: «Мам, ну это было про семейную жизнь, там что вот пахать, там поле». И она так расстроилась. Она говорит: «Мам, это что, вы с папой вот так?» Я говорю: «Да нет, дочка, мы счастливы». Вот. Но я, знаете, хотела чуть-чуть приблизить нас к конкретике, и для этого, собственно, я и вспомнила Евгения Андреевича Авдеенко, вот, и я сейчас вот прочитаю его аргументы сначала для женщин, а вы, может быть, как-то скажете свои соображения. Значит, правило первое, как сказал тогда старшеклассникам Евгений Андреевич: успех женщины не много мужчин, а один. Ну, мы как бы говорим, да, вот она имеет успех у мужчин. Вот. А Евгений Андреевич вот такой вот выделил тезис: успех женщины не много мужчин, а один.
Замечательный термин, потому что давайте подчеркнем общение с молодежью. Если ее видят с многими, значит, это не девушка для создания семьи, это девушка для утех. Поэтому замечательно, все подчеркну в одном предложении. Я всецело с этим согласен. Если мы говорим по Священному Писанию, то это блудница. Блуд не подразумевает только лишь физическую. Если ты начинаешь, допустим, мужа переписывать с другим мужчином, это измена. Если ты начинаешь каким-то образом поддерживать другого мужчину, а своего оставляешь, это тоже измена. Но начинается с малым. Господь весь не зря сказал: кто верен малым, тот верен и великом. Поэтому здесь все правильно сказано.
Семейный час на радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами и с вами сегодня иерей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. Тезис второй. Евгений Андреевич попросил женщин, девочек, старшеклассниц перечислить качества, которыми должен обладать будущий муж. Там были разные качества: любовь к детям, мужественность, ответственность, нежность. Вот Евгений Андреевич вот это все собрал и написал на доске: «Ищи мужа, главу семьи». То есть вот все эти качества, в принципе, как он считает, собраны вот в этой фразе «глава семьи».
Я с вами согласен, потому что Господь изначально создал мужчину, и женщина, когда выходит замуж, а не для него. Женщина для мужчины как крылья, а не руки. Если она будет для него руками, то он ничего не будет делать. А зачем? Она же делает. А крылья — это то, что тебя вдохновляет для нее горы сметать.
Знаете, я крылья, вот, а не руки, классно.
Да. Знаете, мне очень именно за труд и за замуж у меня есть изумительнейший пример в моей практике священнической. Я венчал дедушку с бабушкой. Ему 93, ей 90. Я никогда не забуду этот пример. Она сидела на стульчике, он стоял рядом. Это как такие, знаете, только влюбившиеся в друг друга, конфетно-букетный период. Он на нее смотрит: «Голубушка моя, как ты себя чувствуешь? Голубчик мой, все хорошо». Я смотрел просто лебедь и уземлялся этому. Возраст-то все равно уж повенчали, естественно, все как подобает. И потом я спрашиваю: ну, в жизни-то были все равно какие-то моменты, когда у вас были конфликты? Да, конечно, все были. А как вы вот сохранили? Они более, ну, около 70 лет вместе, чтобы вы понимали. Они еще, как он говорит, говорит, мы когда в войну были, говорит, я захожу в одно место, она оттуда уходит, она заходит, я ухожу. Мы вот так, говорит, пересекались, для того, чтобы потом найти друг друга на всю жизнь. Шутил так. Вот, и он сказал такую фразу, которая и для взрослых, и для молодежи будет очень полезна. Почему для молодежи? Потому что это начало. А для взрослых, даже которые уже имеют опыт семейной жизни, это тоже будет хорошо. Я для себя это принял, как минимум. Он говорит: вы знаете, большая проблема – наша гордыня, наш эгоизм. Каждый тянет на себя. Я хочу, чтобы он мне давал. Я хочу, чтобы она меня так-то хоила или лелеяла. В один определенный день я подумал: я вот хочу, чтобы она была такой. Что я могу для этого сделать? Финансов на тот момент никаких не было, как-то что-то. Надо было проявить гениальность. Я для себя решил: я буду к ней относиться так, как будто она уже сегодня такая, как я хочу. Первый месяц, другой — это был ад. Я чувствовал, что она надо мной издевается, манипулирует, чуть ли не подкаблучник. Потом у нее все-таки дошло до нее, милостью Божией, что я пытаюсь строить, и она включилась в эту стройку. И вот после того, как она стала делать, как я делаю, это глава семьи, это замужем, к слову, у нас начался рай. И более уже с того момента, это где-то, получается, мы уже 12 лет прожили, 13 лет прожили, вот с того момента у нас рай. Все.
Ничего себе, это как лайфхак, как говорят.
Да, да.
И вот, пользуйтесь, пожалуйста, не благодарите.
И когда ты рассказываешь это студентам в школе, да, такого не может быть. Я очень жалею, что я не снял, не сфотографировал их. Ну, как-то, знаете, в тот момент для меня это было настолько, знаете, как лялечку, когда берешь, хоть аккуратненько, осторожненько, никому не надо это вот, ну, это вот сейчас для тебя твое. Вот тогда я к этому так же отнесся, поэтому не фотографировал, ни видео, ничего не было, чтобы номинально показать, вот
да,
смотри.
Вот
это
они.
Правда, да. Но это настолько изумительный пример был. Конечно, их уже нет. Это было лет так 10 назад, поэтому уже они почили. Но, знаете, продолжение этой истории было в том, что он, ну, почти, я бы сказал, каждый день, когда она почила, это недолго было, но тем не менее, он почти каждый день приходил на ее могилу. Я сказал своим свечницам, я говорю, если зайдет, давайте ему сколько хочет свеч, пусть ставит, там безвозмездно, все, слава Богу. Ну, как мое такое доброе отношение к нему тоже. И он, потом я узнал, почему он ходил. Он пообещал ей, ну, как бы такой обет дал, что до последнего, сколько сможет, свое последнее издыхание будет приходить и ее посещать.
То есть, какая история,
знаете, вот такое продолжение любви вне физического уже ее присутствия.
Да, слезы из глаз. Таких лебедей я называю, таких старичков, да, которые...
Они есть, понимаете, и этот живой пример для нас, он показатель, когда единоверие и единомыслие. А вот тоже еще один момент дополню, это перед венчанием. Я говорю, с чего, зачем вы решили венчаться? Ну, вы уж всю жизнь, зачем? Ну, все равно же я должен был общаться перед венчанием. И он сказал такую фразу: а как я там без нее? Я хочу, говорит, и там с ней быть.
Ну, вот, самая точная мотивация.
Да, да, да. Ну, давайте критично и честно скажем, что не факт, что каждый попадет в рай или каждый попадет там в ад. Это от каждого зависит. Но здесь стопроцентно по святым отцам можно подтвердить, что вдвоем в рай легче войти, чем по одному. Поэтому вот их в совокупе мотивация, что хотят и в жизни вечные венцы пред Богом иметь, конечно, это показатель любви как физической, земной, скажем, так и духовной, небесной.
Чудесная, пронзительная история, чудесная. А, пойдем дальше по тезисам. Правило третье. Как искать мужа?
И легкий, с одной стороны, и тяжелый вопрос.
Сейчас я скажу, вот то, что Евгений Андреевич пишет. Да, вы пока, батюшка...
Ну, пока вы ищете, позвольте, да, я приведу как притчу определенную, когда сын пришел к отцу и говорит: «Бать, как искать жену?» Говорит: «Мы с тобой кто? Мы полями занимаемся. Вспомни, как когда ты приходишь на поле, когда ты считаешь, что нужно собирать уже урожай?» Говорит: «Ну как, я подхожу к колосе, если колос наклонился, значит, уже семена налились, значит, они готовы для сбора». Говорит: «Так и девочку себе ищи, не которая гордо поднимает голову, а которая ее склоняет в кротости, как колосочек. И тогда ты будешь счастлив с ней, потому что ее кротость осветит ваш брачный союз». Но вот если мы говорим о девочках, а вот тогда возникает логичный вопрос, я бы сам его создал со стороны девочки: а мужа тогда как искать? Который в тебе видит, еще раз подчеркну, будущую мать своих детей. Не который, для которого ты принцесса там какая-то небесная, неземная. Мы все стареем. Это объективная реальность. И не факт, что ты такая же красивая будешь завтра. Какими ты там Бог так всеми там ум не пользовалась. Другой вопрос. Женится на внешности, но остаются со внутренним. Поэтому здесь, в первую очередь, я своей дочери приводил этот пример, я говорю, когда наступит момент такой сугубой, ну, такой духовной, интимной связи, скажи ему: мне так с тобой хорошо, что я 10 детей бы родила от тебя. Вот если он скажет: да хоть 20, ну, условно выражаясь, это твое. Если он скажет: какие дети, ты о чем? Просто разворачивайся и беги от него, это не муж.
Очень хороший, это очень самец. Мудрый совет. Ага.
Ну, вот по такому принципу девочкам искать.
Ну, следующий пункт, как привлечь его к себе, Евгений Андреевич говорит: быть красивой. Но потом объясняет понятие «быть красивой». Он не как бы... Ну, известно, что девочки в каком-то возрасте начинают как бы выходить... Ну, простите... выходить на охоту, да, с боевой раскраской, там все. Он говорит: нет, это не то, и приводит в пример строки Александра Сергеевича Пушкина, которые описывают Татьяну, как ее встретил Онегин, помните, на балу. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок, дуком эльфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести, к ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише, пред ней по зале и всех выше, и нос и плечи поднимал вошедший с нею генерал. Никто бы не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар. Не могу, люблю я это, очень это слово, но не могу перевести. Ну и так далее. То есть мы читаем описание красоты, в котором нет ни одной черты. В общем, мы не понимаем, какого Татьяны роста, да, стройна она или полна, там, и так далее. Но Пушкин вот подчеркивает вот эту вот какую-то естественную, простую, достойную женскую красоту.
Если позволите, я одним термином бы, наверное, подчеркнул, так, что он описывает. Он описывает целомудрие.
Ага.
А целомудрие – это та чистота, которая заключается во внешнем и во внутреннем. И к этому можно подчеркнуть, почему и старушки почитание проявляют, и мужчины кроткость к ней, а не похоть проявляет. Потому что эта чистота, целомудрие, она вызывает и подразумевает уважение. А если ты человека уважаешь, ты его бережешь. Вот поэтому здесь целомудрие самое подходящее. Понимаете, я не удивлен, что сегодня молодежь, хоть мальчики, хоть девочки, они сегодня настолько, каким бы более термином таким дипломатичным обозначиться, более телесный, если грубым, честно говоря, похотливый. Потому что сегодня, вот, во-первых, очень утрачен институт семьи. Внешне, скажем так, интернет и тому подобное говорят практически о вседозволенности. Религиозный момент практически он присутствует, но он в таких минимальных количествах, в семейных, потому что все равно хочешь не хочешь, семьи все идет. Даже дети священников, они и то сильно искушаемы миром, и порою они чувствуют, что они находятся в ежовых грудах, и они хотят в этот мир, со словами кричат: «хочу делать свои ошибки».
Да, 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 кстати, это популярная есть, фраза.
Ага. Это есть, но эти ошибки, они же имеют свои последствия. Когда Господь тебе не будет давать детей, ты будешь плакать ночами. Почему? Потому что дитя – это дар Божий. Я вам скажу так, что у меня Господь так управил, что вот именно с деточками. У меня из 18 пар, которые не имеют детей, максимальная пара 10 лет, из 18 две пары остались, которые не имели детей, сейчас имеют детей.
Это у вас на приходе?
Это вот ввиду? Мой такой определенный опыт. Он, конечно, комично начался, но Господь так управил. Это не то, что я такой. Ну, все началось с того, что когда я в Ленинградск, меня перевели, меня сразу приписали к детскому дому. И вот много лет я уже кормляю, вот я как-то прихожу в детский дом, и директриса Мария Николаевна говорит: там, Маша, Маша, иди, пусть батюшка тебя обнимет. Я говорю: Мария Николаевна, зачем? Ну вот вы Валю обняли, и она забеременела, столько лет не могла. Я говорю: подождите, Мария Николаевна. Мы с ней общались, с мужем общались, они начали духовно читать, что нужно, они стали исповедь причащаться. То есть они свою жизнь стали менять для Господа, и Господь их возблагодарил за их труды. И вот по такому принципу вот много есть пар, которые стали вот рожать по факту, но они жизнь свою духовно стали менять, поэтому Господь, видя Господь их очищение, покаяние, да, просто я к этому стал сопричастен. Но даже был такой случай, я захожу в храм, девочка сидит, говорит: обнимите меня. Я ее первый раз вообще вижу. Я, говорит, с Питера прилетел. Ну, где Питер? Краснодарский край. Я говорю: знаю, кого вы обнимете, тут беременная. Я говорю: подожди, пойдем общаться.
Языческое немножко.
Да-да-да. А, к сожалению, у нас присутствует вот это чудо, магизм, только вот щелкните, и все по щучьему явлению. Так же и в семье по щучьему явлению не происходит. Семья и семейная жизнь – это... Ну, я бы сказал, 10% радости, улыбок, там, эйфории какой-то, 90% постоянно труда, притирания, что будет во благо обоим. Ну, и эти 10%, они сугубо ценны тогда на фоне другого, как контраст.
Напомню, что сегодня с нами и с вами иерей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях иерей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. Отец Константин, я упорно иду дальше по пунктам. Значит, сколько времени Евгений Андреевич Авдеенко советует дружить с молодым человеком до замужества? И, ну, я подчеркиваю слово «дружить», да, как бы, чтобы не вводить никого в другие какие-то искушения. Год, 4 сезона. Потому что, как бы, год – это цикл. То есть осень... Там зима, весна, лето. Вот такой вот совет. Как вы его прокомментируете?
Ну, знаете, я всегда пытаюсь ответить тому, что ты сам делаешь. Невозможно кому-то что-то советовать, если ты сам это не делаешь. Это лицемерно будет. Не в плане похвальбы, но именно по такому принципу, как озвучил ранее, я со своей супругой встречался 1.5 года, и пальцем ее не трогал. Ну, поцелуйчики были, конечно, но вот по большому счету я ее не трогал, потому что я к ней уже уважительно относился. Даже, может быть, для кого-то это шуткой будет, но мы стали встречаться уже по телефону. Почему? Ну, это вот как современная сегодня скайп, и вот такого вот конференции или зума, только тогда это было по телефону. Какие конференции? И встречаться мы начали после того, как именно друг друга узнали внутренне. Я и внешне не знал, не видел. И мне, в принципе, это уже все равно было, какая она внешняя.
Вы только голос слышали?
Да, я ее внешне не видел. И так месяца два мы общались. И мне уже все равно, какая она внешне была. Другой еще красота и счастье было, когда она красавицей оказалась. Вот. Другой вопрос, что вот именно с внутренним, я же изначально говорю, старая внешность постареет, обещает, а вот внутренний-то останется. И вот эти 1.5 года, я бы порой даже сказал, может быть, и мало было. Но хотя бы его было достаточно, чтобы сделать вывод, что оно твое. Конечно, были всякие бури житейского моря, даже будучи уже священником, были мысли момента развода, всякое искушение, потому что лукавый бьет со всех сторон. Как ее, даже ее больше. Почему? Потому что ты у престола стоишь. Ты ближе во всех отношениях к Богу. А у нее эмоции, она девочка. Здесь все логично. Вокруг тебя тысячи женщин, девушек. И у нее искушений больше. Поэтому и матушке всегда говорю, что тяжелее, чем священнику. Поэтому здесь однозначно можно сказать, что тезис «один год» это, я бы сказал, золотая середина. Можно и больше, но не меньше 1.5 года. Потому что за это время как раз все шероховатости и острые углы вылезут, и тебе уже надо понять, или ты их принимаешь, но самая главная ошибка, ты их не меняешь, ты не Господь. Ты не учитель над ним или учительница.
Не переделываешь, да?
Ты с ним живешь, оно переделается само, если ты любишь, и он тебя любит. Вы в любом случае для друг друга, главное принять, а не перевоспитать. Ты не учитель, ты не Бог, самое главное. И если ты идешь, ну, я его перевоспитаю, это развод, 100%. Потому что ты будешь перевоспитывать, а у него есть свой характер, он начнет включать, что я, ну, допустим, там, я мужик, что ты меня тут воспитываешь, рано или поздно вы разведетесь. Ты или за это время принимаешь, или говоришь, ну не сошлись. Ну, честно, без лицемерия, не надевая на себя, ну, это больше для девочек, ну, я ж такая хорошая, да он меня недооценил, Там уж Господь элементарно тебя отводит от него, потому что это не твое.
Не твой человек, ага.
Ну, Господь же, он все равно любящий. Даже его попущение, как говорит Господь наказывает, да не наказывает он никогда. Он попускает для твоего вразумления, как ребенок, когда пальцы в розетку сует, ты ему по рукам даешь. Ты его наказал или спас? Вот так и Господь, ему уж отводит. И это надо просто принимать. Потому что в молитве «Отче наш» есть такие слова. «Яко воля на небеси и на земли». Ну ты, если ты маломальски хотя бы верующий, ну доверь свою жизнь Богу, и Он поведет. А если ты хочешь все под себя подстроить, ну тогда жди искушений и подводных камней в огромном количестве. Все.
Ну, это на самом деле вот очень согласовывается с тем, что говорил вот Авдеенко: «Дай время и имей терпение». То есть замуж тоже, как говорят в народе, замуж не напасть, замужем бы не пропасть, да. Шестой тезис Евгения Андреевича, который он выдвинул перед старшеклассниками: «Найди доверенное лицо и спроси его мнение». Это, знаете, раньше, когда, ну, как мы иногда говорим, там, патриархальный строй. На самом деле мы, когда говорим про эту патриархальность, мы не всегда понимаем, о чем мы говорим. Вот это какое-то такое, мне кажется, это какая-то мифологема такая. Патриархальный строй, там, вот что там было, какой. Для крестьян патриархальный строй, для дворян патриархальный строй. У всех было все по-разному. И раньше все-таки это были родители, доверенное лицо, да? Спрашивали у мамы и у папы. Сейчас вот реально дайте доверенное лицо и спросить у него какого-то близкого друга или все-таки маму или папу.
Можно я немножко с другой стороны зайду?
Конечно.
100% основываясь на исповедях, основываясь на слезах, которые мне приходилось слушать и видеть. Ни в коем случае это доверенное лицо не может быть для девочки подружка. 100%. Объясняю почему. Потому что здесь в любом случае есть конкуренция, ты не можешь быть счастливой и лучше меня. Поэтому если это тысячи примеров, ну пусть тысяча,
у вас
ладно,
большой опыт, да?
Не пусть не тысячи, но тысяча. Это постоянно такая, даже при наличии хороших отношений, зависть. Поэтому маловероятно, что будет добрый совет.
Вот это очень важно, то, что
это
вы говорите.
Очень важно, и это, ну, не могу сказать в 100% вариантов, потому что все равно есть и адекватные подружки, но в большинстве своем сегодня в нашем, к сожалению, деградирующем обществе это так. Поэтому ни в коем случае не подружка.
Не подружка.
В идеале... Ну, тут, опять-таки, если это на самом деле крестная, а не просто номинальная, номинальная для галочки, стоящий человек, а да, та. Вот в идеале это крестная. Она и женщина, она и опыт жизненный, и самое главное, она не имеет личного интереса. Если здесь подружка – это сверстник, это, возможно, я сама его уведу, то здесь нету личного интереса. В идеале это крестная. Потом уже мама идет. Почему? Потому что у мамы... Почему я второй, а не первый план? У мамы есть момент собственности. Это же моя дочь. Я хочу лучшего. И не факт, что предвзято к этому мальчику не отнесется. Поэтому вот здесь плюс-минус крестная. Ну, а далее уже тут надо понимать, какое окружение как у мальчика, так и у девочки.
Спасибо. И седьмое правило по Авдеенко: не надо ничего выдумывать, делай как в церкви.
Ну, да.
Тут уже даже...
Церковь – это живой организм, возглавленный Богом. У церкви тысячелетия опыта, чтение святых отцов. Здесь, по-моему, уже настолько все разжевано. Другое дело, что мы, как интернет-миссионеры, как батюшки-проповедники, мы просто все это на доступном языке стараемся донести до современного общества. А уже тысячелетия назад все уже было сказано.
Ну, переходим к такой части нашей программы. То, что рассказал Евгений Андреевич Авдеенко, когда он выгнал девочек из класса. Все очень заинтересовались, конечно, этим вопросом. Но девочек он отправил и начал разговаривать с мальчиками. Добрачные отношения. Пункт один. Относятся к девочкам так же, как и к вам. Не надо себя тратить. Но мужчина смотрит не только на себя, но и на нее. Женщина без прошлого. А если у нее кто-то был, тогда только исповедь. Только она может очистить от прежних связей.
Покаяние – это экклесия, преображение. Если ты преобразился для Господа, то ты сможешь с помощью Божьей, а не своей хотелками и своей гордыни, преобразиться и в совокупе в своей жизни, и для человека, как далее. Поэтому, да, согласен.
Пункт второй. Глава семьи. Кто инициатор брачных отношений? Женщина. Она делает все, чтобы выйти замуж. А вы смотрите за тем, как она хочет выйти за вас замуж. Ну, тут Авдеенко говорит, сказал мальчикам, что на самом деле вот эта вот боязнь, что она не скажет «да», если как мужчина делает все правильно, то обязательно скажет «да».
Да и нет, это тоже хорошо, по большому счету. Просто ты понимаешь это со временем, а когда ты молодой, ты только хочешь добиваться и не разочаровываться. И нет, это хорошо, потому что ты понимаешь, что ты получил опыт. Любой опыт, он важен в нашей жизни, даже если он плохой, негативный. Другой вопрос, почему сказала нет? Надо же не обидеться, надо же не возгордиться, а сделать правильные выводы, проанализировать. Может быть, на самом деле, когда ты посмотришь потом со стороны, как она дальше живешь, ты скажешь, да слава тебе Господи, что она сказала нет. Просто поспешность наших эмоций – это наш враг. Вообще эмоции – наш враг. Потому что через эмоции очень сильно руководит нами лукавый. Это главный его инструмент, который через гордыню входит в наше сердце. Страхи, и через страх в том числе. Когда вообще страх – это противоположность веры. Потому что если мы верим, то у нас нет страха. Вспомните мучеников. Они боялись идти на мучения? Чаще всего нет. Потому что они шли ради истины, ради Бога. И поэтому и страха не было. Они понимают, что их убьют, будет больно. Но и страха не было как такового. Вот. Ну, косвенно, скажем так, хотя бы. Поэтому здесь я понимаю, о чем речь идет. И думаю, что здесь только надо не обижаться, а делать так, как делаешь для себя. Если ты ей делаешь как для себя, а, к сожалению, мы себя больше всех любим, то тогда и она скажет «да», потому что лучше, чем для себя, ты не сделаешь.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иерей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. Пункт третий для мальчиков – любовь и страсть. Жена много должна, но одно обязательно – жена да убоится мужа своего. Жена имеет одну последнюю обязанность – слушать мужа так же, как муж слушает церковь. Как муж боится Бога, так жена боится мужа. У мужа обязанность самая трудная – муж должен любить свою жену. Один священник хорошо мне рассказал, муж должен долюбливать свою жену. Если каждый исполняет должное, дети почитают родителей, жена боится мужа, муж долюбливает жену, тогда семье дается как величайший Божий дар – любовь. Отец Константин, я вот насчет любви как раз хотела спросить. Я когда-то получил такой... Мне кажется, очень важный урок от одного священника, когда я говорила, знаете, батюшка, вот никак не могу, ну вот полюбить там одну свою родственницу. И он мне сказал, ну, дорогая, любовь – это вообще-то венец всех добродетелей. То есть любовь – это не то, что дается тебе вот прямо вот так, да? Любовь, еще до нее нужно как-то дойти вот на своем духовном пути.
Самому созреть, я бы так сказал. Безусловно, когда у нас взаимоотношения, мы пытаемся учиться в отношениях. Но мы уже до отношений учимся любви. Это как минимум к родителям, в послушании, как минимум в себе. Но тут надо понимать правильно слова Священного Писания. Возлюби ближнего, как самого себя. Не в плане эгоизма, а в плане поиска образа Божия. Когда ты в человеке ищешь образ Божий, так же, как в себе, тогда у тебя нету предвзятости и меньше даже осуждаешь. Я думаю, здесь более тогда понятно, что такое любовь. Потому что это что отталкивается от кого? Бог есть любовь. И три свидетельства на небеса: Отец, Сын и Дух Святой. А вот все-таки, как для молодежи, я бы хотел, с вашего позволения, идеальный пример апостола Павла привести, какая должна быть любовь. Я думаю, это даже не только для молодежи, для всех нас совокупе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истины. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знамения упразднятся. Все. Она никогда не перестает, если она любовь, а не эгоизма. Знаете, я вам честно скажу, если бы не Господь, источник любви, я бы, может, уже сегодня не жил со своей матушкой. Потому что порою были моменты неединомыслия. Но я очень счастлив, что Господь во главе семьи. И сегодня опять-таки, знаете, как замечательно... По-моему, если я не ошибаюсь, отец Дмитрий Смиров, батюшка Царствия Ему Небесное, сказал, если у вас испортились отношения, влюбись в нее опять. И это реально.
Угу.
Когда у тебя есть начало, как минимум любовь Божия, тогда есть и человеческое. Я иногда задумываюсь, как бы я жил без нее, если бы я все-таки сделал ту ошибку. Наши эмоции – наши враги. Поэтому не надо поспешно делать какие-то умозаключения, поспешно какие-то колкие фразы. Особенно я себе в этом укоряю, у меня не были. Потому что женщина никогда не забывает колкие фразы. Она, хоть даже ты попроси
это
прощения.
Правда. Через 20 лет.
Хоть ты покайся в этом, угу. Она все равно тебе это припомнит. Как ни прискорбно, без обид ни для девушки, женщины, злопамятство очень сильное. Даже если она сказала, что я тебя прощаю, она все равно это вспомнит. Если она прощает, она не вспомнит. Но по факту это есть. Мужчина не вспомнит. Ну, я простил, что мне помнить.
Угу.
Вот. Хотя есть такие мужчины, критично сказать, и полуженщины, которые такие экзальтированные, они могут вспомнить. Если ты достойный мужчина, ты никогда не будешь обличать в каких-то ее проступках. Это удел слабого мужчины, экзальтированно. Но потому что указывать на минусы и немощи женщины, это ниже мужского достоинства. Наверное, не зря такие умные люди говорят, мужчина познается в немощи женщины, а женщина в финансовом благополучии мужчины или в его более даже отсутствии. Поэтому все логично. А обличать ее в немощах, в минусах и тому подобное, это как раз в немощи.
Отец Константин, можно еще вот приведу аргумент, да, Авдеенко, к мужчинам? Красота. Мужчина красоту защищает. Он создает своим вниманием образ того, что является в женщине красотой. Женщины и сами это чувствуют, но мужчина должен этот образ поддерживать. Если в вашем присутствии девушка распускается, дайте ей понять, что это некрасиво. Ну, тут говорится о том, что мужчина защищает красоту женщины даже от нее самой иногда, да, и это входит как бы в его мужские такие задачи.
Ох, здесь, к сожалению, это очень тяжелый вопрос относительно красоты женщины. Потому
красоту
что,
в таком глубоком смысле этого
ну,
слова.
Ну, если духовное,
да,
безусловно, здесь,
да.
Если мы верующие люди, мы понимаем,
Божий,
мы понимаем, о какой красоте идет. Но мир накладывает свои коррективы. И вот у меня знакомый, от него супруга ушла, потому что он хотел ее естественно видеть. Ну, когда ты, допустим, ну, надо тебе, ну, чуть-чуть подчеркни свою красоту. Ну, там, не вульгарно, скажем так. Нет, ей надо было вот такие губы, вот такие вот груди и тому подобное. Он ее постоянно говорил, зачем, я тебя люблю, какая ты у меня есть. Но если бы я тебе говорю, что мне чего-то не хватает, я бы понимал. Но кому? Другим мужчинам? Так ты замужем за мной. А ей вот это, да вот у меня подружка и тому подобное. И в итоге, когда он говорит, слушай, ну вот ты такие губы сделала, что сначала губы появились, потом ты. Ну реально, я фотографии делаю, я просто у меня, я бомлел. Это вот помните, оставайся мальчик с нами. Вот, вот такая же, с такими
будешь
огромными
будешь нашим
губами.
Королем.
Да. Но это уже некрасиво. Ну это пошло, духовно пошло это. Это не подчеркнуло, это изуродовало. Хотя она считает, что это красиво.
А кто от кого ушел в результате?
Она от него ушла, потому что она хотела дальше этого. Угу. Он сказал, я с тобой не развиваюсь. Говорит, в чем? В своей внешности.
Какая тяжелая история.
Но по факту это момент эгоизма, не любви. Я себя люблю, тебя не люблю. Он ей говорил, давай сохраним, ну, у них детей еще нет, дитя очень соединяет, он сохраняет. Многие-то, давайте честно скажем, не разводятся, потому что дети есть, даже если духовного составляющего нету. Такой, я бы сказал, человеческий якорек, который может удержать сохранение семьи от разрушения. Но, тем не менее, там дитя тоже нету. И там полнейшее самолюбие было. Это, знаете, я пример, наверное, фразу скажу такую. Пример этой семьи, когда один любит, а другой позволяет любить. Может быть, и хорошо, что так произошло. Мы ж промысла Божьего не знаем. Может, он именно, ну, не совсем не там, не идеализирую его там, в лик святых не превозношу, но, может быть, он уже настолько претерпел, что, может, Господь ему подводит другую супругу, которая это глобально не так нужно будет, как предыдущий. Поэтому здесь пути Господни неисповедимы.
Отец Константин, вот для молодежи вот это же тоже не очевидно, вот это понятие любви как путь некий, да, и в том числе духовного роста. Вот вам приходилось говорить именно с не церковными людьми, а любви. И такой еще вопрос, может ли что-то вообще семью сохранить в наше время, кроме веры?
Знаете, у меня есть маленький сегодня, скажем так, бонус, почему я могу с невоцерковленными общаться.
Так.
У нас многие сегодня, ну, как бы так более корректно сказать, помешаны на психологии.
Угу.
У меня есть образование клинический психолог. И когда ты начинаешь как священник общаться, ты видишь предвзятость. И я тогда сначала перевожу в русло, ну давайте тогда со стороны психологии на это посмотрим. Когда здесь ты все равно, что у тебя корень-то основной духовный, когда здесь они уже поняли, когда они здесь приняли, ты начинаешь уже подводить духовному.
Угу.
И тогда все проще становится. Потому что невоцерковные люди, если ты будешь им говорить о целомудрии и тому подобное, в 90%, ну пусть 80%, что ты за какую-то дичь старинную тут рассказываешь. Угу. Так в современном мире никто не живет. Я просто сейчас процитировал одного парня. Он не особо так корректный и воспитанный, поэтому он «ты». Ну, не суть важно. Я не против, когда ко мне на «ты» обращаются, потому что мы к Богу, как мы обращаемся к Богу? На «ты». Почему? Как к самому близкому, родному. Другое дело, в этом «ты» не должно быть хабства. Тогда это нормально. Поэтому здесь вот с невоцерковленными людьми можно общаться. Самое главное, хотят ли они общения этого. Ведь в Священном Писании написано «дай каждому ответ с кротостью и благовением». Я дам. Но нужен вам этот ответ? Почему нас старцев ищут? Потому что хотят, чтобы им сказали то, что они хотят, и за них решили.
Угу. Переложить ответственность.
Да. Вот так и здесь. С невоцерковленными, даже воцерковленными, больше невоцерковленными людьми то же самое. Скажите нам так, как мы хотим. И вот здесь тогда, конечно, потяжелее. Когда человек хотя бы маломальски воцерковленный, с ним проще в контексте Священного Писания святых отцов общаться. И незначительного твоего духовного опыта. с невоцерковленным, там другие моменты. Вот как апостол Павел говорит, с эллинами как эллин, с язычниками как язычник, но во всех, для всех я во Христе.
То есть опыт клинической психологии все-таки не лишний, да?
Не лишний, однозначно. Хотя у нас некоторые священноначалия против этого, что психология, современная психология, я вам честно скажу, критична, это вот к эгоизму. Все токсичные, выведи их из своей жизни, но общее представление иметь надо, потому что это дает тебе дополнительную возможность какой-то и компетенции, и возможности с людьми общаться, для них в том числе понятном сначала для них языке, а понятном потом привести их к понятному тебе языку. Это такой, как, если я не ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, Кирилл Иерусалимский говорил, что для меня философия стала служанка ко Христу, то через философию я пришел к Богу. Вот тут то же самое.
Ой, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Спасибо большое, отец Константин. С нами был иерей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. У микрофона была Анна Леонтьева. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
Семейный час на радио «Вера».